Приветствую. Я по-прежнему на своем заблокированном Роскомнадзором канале. Чтобы не потеряться, прошу подписываться на мой телеграм-канал. А сегодня в гостях очень интересный гость или гостья, как у нас по-современному сказать, Татьяна Николаевна Монтян. Она скорее принадлежит к той аудитории, ну, не совсем, которая смотрит мой канал. Но я подготовил очень, как я считаю, неплохую беседу, неплохие вопросы. И поэтому перед тем, как критиковать или писать какую-либо гадость, я прошу внимательно послушать. Более того, скажу, я считаю себя человеком грамотным. Но ответы на некоторые мои вопросы по ситуации в Украине или на Украине, возможно, и мне где-то приоткроют глаза. Я говорю сейчас вот именно абсолютно искренне и не разыгрывая. Значит, кто такая Татьяна Николаевна Монтян? Я смотрел ее несколько выпусков, и что я заметил? Она внимательно слушает вопрос и практически не перебивает. Это удивительно. То есть я знаю, что она любит поговорить, но при этом она очень корректно ведет беседу. Вот, Татьяна Николаевна, я все правильно сказал? Что вы о себе можете сказать?
Ну, смотря с кем и смотря какую беседу. Некоторых людей я не просто перебиваю, но и бью в табло с ноги. Бывает и такое. Но в целом и в общем, если человек корректный и вменяемый, то и я беседую корректно, спокойно, вежливо и вдумчиво.
Итак, у меня достаточно большое количество молодой мужской аудитории. К чему это вот предисловие? Я очень часто летаю в Сибирь, в один небольшой город. Я не знаю, говорит там что-то слово Абакан или нет. Это 200 тысяч жителей, республика Хакасия. Я туда часто летаю. В сумме, наверное, года полтора прожил, хоть я не являюсь жителем Сибири. И в связи с тем, что мне предстоит туда летать и дальше, я постоянно, ну, мониторю ситуацию, что в городе происходит. И один из сайтов, ключевой сайт, через который я мониторю, что происходит, называется 19rus.info. Каждый день, сейчас каждый день, ну, 5 раз в неделю он публикует некролог с Украины. Ну, то есть привозят тело очередного погибшего человека. Если посмотреть некролог, которые были 2 года назад, это солдаты в парадной форме, офицеры, то есть парадная форма, скажем, слезы на глазах наворачивались, это была наша профессиональная армия. Сейчас, если почитать некролог, в среднем получается такая картина. 35-50 лет, окончил 9 классов, переехал из маленького городишки, чуть побольше, в Абакан, там, в Аскиз, еще куда-то. Любил папу, маму, хороший брат, дружил в компаниях, занимался спортом, слесарь, шофер, вахты. Года 2 назад вдруг перестал ночью спать, потому что в Украине такое происходит, дети умирают. Долго говорил жене, что я уйду, его удерживали, ушел незаметно. Ну, то есть, мы им гордимся, не могли остановить, прошло 2 месяца, все. И к чему я это говорю? В нашей стране запрещено говорить о способах самоубийства. И, например, если взять канал Шеремета, когда они рассказывают, что вот молодой человек покончил жизнь самоубийством, мы не имеем права говорить о способе самоубийства. Но на месте происшествия был найден балкон 25 этажа. Вот здесь, скажем так, везде прослеживается рабочая специальность. 35-50 лет вахты. Соответственно, я не могу, не имею права сказать, что я об этом думаю, потому что мне плохо от этого будет. Но вот как-то так. То есть мои зрители моложе этих людей, моложе. И вот я хотел бы вас спросить, идентичны ли у вас взгляды, вот именно как я думаю. И второе, можете ли вы сказать мотивацию украинцев, а вы ведь очень долго жили в Украине, притом прям сильно долго, я так понял, у вас жизнь напополам, Россия и Украина. Вот мотивацию украинцев с той стороны.
Я вам больше скажу. Абсолютно в любой армии мира есть примерно 5 групп воюющих. Это пылающие фанатизмом и верой в то, за что они воюют. Они есть в любой армии мира. Я вот даже недавно читала какого-то поляка, который умудрился выжить во всех ужасах последних боен, в которых мало кто выживал, так он говорит, что он воюет, потому что если Россия победит, то она пойдет войной на НАТО, и Запад глобально проиграет. И он реально честен, я не сомневаюсь. То есть он попадал в самые там невероятные истории, трусом не был. Ну, то есть я вполне верю, что он идейный, есть там такие. То есть это первая группа. Абсолютно идейные люди, можно сказать, до фанатизма. Вторая группа – это всякие разные патологические садисты, которые на войне находят законную реализацию своих низменных наклонностей. Таких хватает тоже на абсолютно любой войне, в любой армии мира. Третья группа – это люди, которые пошли, ну, немножко с патриотизмом, но в основном за длинным рублем, такие классические контрактники. Типа, родину мы любим, а за это еще и платят. Здорово-то как. А таких денег мы вряд ли где-то еще заработаем. Четвертая группа. Люди, которых призвали, и они не стали как-то там петлять, вилять. Вот их призвали, и они пошли. А там как получится. И пятая группа – это те, кого погнали в окопы пинками. Это те, кого сейчас вот в Саларейхе ловит ТЦК. Ну, там они уже как-то, в зависимости от того, что они из себя представляют, там то ли удерут, сразу дезертируют, то ли даже грохнут кого-то по ходу, типа любимого командира или еще кого-то, там перебегут в плен и так далее. Эти пять категорий есть абсолютно в любой армии мира. А процентовка уже зависит от конкретных обстоятельств. Понятное дело, что поскольку в России мобилизации там была только в самом начале, а теперь ее вообще нет, и мобиков, собственно говоря, уже и не осталось, никого насильно не затягивают, поэтому категория такая, как вы рассказываете. Это люди, которые родину любят, но еще им за это и хороший контракт предлагают. И таких в российской армии сейчас серьезный такой процент, ну и поэтому как бы и на кладбищах они оказываются, ну а как же иначе-то? Поэтому вообще ничего удивительного. Просто ситуация такова, война такова, других войн у нас для вас нет.
Татьяна Николаевна, вы при советской власти родились на Украине или в Украине? Город Керчь. Недавно у меня подружка была юная из Керчи. Сам я был там, когда мне было 8 лет. И росли юность, я так понимаю, в Украине. До
Крым. Крым – это был очень Украиной. Специфическое место было и при Советском Союзе тоже. Потому что Крым – это совершенно русскоязычный город, но туда приезжали все, кому не лень. Кто вот хотел плавать. Вот моя совершенно украинская, украиноязычная семья туда переехала, потому что вот мой отец выбирал, он был стармехом, то ли ему в Одессе плавать, то ли в Керчи. В Керчи ему предложили лучшие условия, и вот семья туда переехала. Там кого только не было, кто туда только не приезжал. То есть, ну, Крым, это Керчь. Прекрасный город Керчь. Пословица такая была шуточная, там, или анекдот, там. Маня, говорят, ты вышла замуж. Да, вышла. А за кого? За крокодила. Боже, он же зеленый и страшный. Ничего, зато плавает. То есть там полгорода ходила в загранку, были богатые, крутые, все из себя. Бонный магазин валютный, то есть вот аналог «Березки», в Керчи он назывался «Бонный магазин». Дом отдыха рыбаков «Меридиан», в котором сутки напролет пела песня «Море-море, мир бездонный». И как бы это единственная песня, которую я могу воспроизвести не фальшиво, потому что слуха у меня нет. Вот такой это был город, очень-очень специфический. Поэтому вот какие-то там общие рамки подводить под Керчь – нет. Керчь очень-очень-очень особенная. Второй такой нет.
После учебы в МГУ вы ведь вернулись в Украину. И, соответственно, по работе адвокатом проехали значительную часть страны. И вот это очень любопытно, вот лично мне это очень любопытно, ваше мнение о стране. Вот все-таки, что такое западенец? Что такое их идеология? В общем, что такое Украина с востока на запад или с запада на восток? Из чего все-таки все начиналось в 13-м году? Вот просто описание человека, который там жил.
Ну, я вернулась в Киев, вышла замуж. Дело в том, что, может быть, я и не уезжала бы из Москвы, но так вот получилось, я просто не потянула климат, честно говоря. Вот насколько я обожаю, люблю Москву летом, в теплое время года, настолько я ее ненавижу зимой. Я просто не тяну, я еле доучилась, зима для меня была катастрофой, я крайне редко выползала на улицу, меня это уже колотило. Ну не могу, я южная все-таки, Керчь есть Керчь. В Советском Союзе была старая пословица: «Москва – столица, Питер – музей, а жить нужно в Киеве». Но это был Советский Союз. В общем, Киев мне понравился. Как бы, ну, я там в детстве бывала на экскурсиях, но вот я туда вернулась в аспирантуру, думаю, ну, поживу, попробую, все такое. Аспирантуру я бросила, потому что я поняла, что с наукой что-то вот не складывается в постсоветских странах. Особенно с общественными науками, ну его куда подальше, и там нырнула себе в адвокатуру полностью и целиком. И действительно, я побывала, ну, практически везде, ну, мало есть таких районных судов, в которых бы я не вела какие-то там процессы. То есть я побывала вот реально буквально везде. Страна действительно очень-очень разная. Это чистая правда. И одинаковая, с одной стороны, но и очень сильные региональные различия. Ну, а могу сказать, что на самом деле всем было до того, как начался весь этот движ, абсолютно плевать на всех этих бандер, на нациков. Их считали маргиналами и придурками. Когда три калеки гуляли там, допустим, на день рождения Бандеры, это 1 января, там, по Киеву и по другим городам, на них смотрели как на полных дебилоидов. То есть вот все нормальные люди сидят дома, физиономии в оливье, там, что-то там пьют, общаются с друзьями, смотрят «Голубой огонек». А эти дебилоиды 1 января гуляют и празднуют день рождения Бандеры. На них реально смотрели как на умственно отсталых. Потом пришли чужеземцы. Наш доблестный коллективный Запад. И после Майдауна они изо всех сил стали этот маргинальный тренд превращать в мейнстрим. И достигли огромных, как видите, успехов. Вот так вот это все и было. А так людям реально было на все это плевать. Даже там во Франковске, во Львове, в Тернополе были какие-то там отдельные товарищи, которые, да, очень топили за нацидею, бандеровцы недобитые. Причем далеко не все на Западной Украине бандеровцы. Там есть еще и мельниковцы. Например, вот Ивано-Франковск – это мельниковцы, они вообще там… Вот их загнали под плинтус, типа вот у нас вот типа есть только один батька Бандера. И за 8 лет детишки стали дружно петь этот бред. То есть показали наши коллективно-западные товарищи, которые нам совсем не товарищи, что вложив достаточное количество ресурса и имея ретрансляторы, буквально за несколько лет можно, как по заветам Геббельса, превратить целый народ в стадо свиней.
Мы ведем сейчас речь о Майдан 4-го года или 13-14-го?
Майдан 4-го года был немножечко не тем. Майдан 4-го года, собственно, не покушался на государственность. Хотя зачатки того, что государственность будет утрачена, были уже тогда. И это пресловутый третий тур. Дело в том, что обе команды, и оранжевая, и синяя, то есть и будущие майдауны, и будущие регионалы, то есть Восток и Запад, не сами люди, не народ, а именно вот команды, были настолько омерзительными дегенератами, что вот выбрать между кем-то из них было очень затруднительно нормальному человеку. Это было очень сложно. Я, например, вот просто разрывалась. Потому что и те говно, и те говно, и те дегенераты, и те дегенераты. Но самое печальное было в том, что весь этот расклад включился коллективный Запад и протащил третий тур. Третий тур был просто кошмаром. Не потому, что там заставили там прогнуться регионалов, там Януковича, там под оранжевых, под Ющенко и все такое. Это было недолго, буквально несколько лет. Народ просто начал блевать от того Ющенко, его рейтинг скатился до 1%, и люди опять выбрали Януковича. Дело ж не в том, а в том, что они поломали судебную систему. Вот это было самое печальное. А самое-самое-самое печальное было в том, что все с этим согласились. Парадоксально, но возмутилась по большому счету только я. Именно вот возмутилась тем, что пришел Запад и сломал нам судебную систему. И все с этим согласились. И Россия, к сожалению, тоже. А уже потом... В 13-14 это уже было дело техники, все это допинать. Особенно с учетом того, какое отребье на самом деле регионалы, ныне пригретые в России. Потому что никакого Майдана бы не было, если бы они не вели себя как полные и абсолютные дегенераты, наглые и отбитые. У нас была на Гончара 36 так называемая параллельная генпрокуратура, где тусили веселые товарищи. Сын Януковича Саша стоматолог, сын Пшонки Артемка и Андрюша Портнов. И вот эти три скота тупо отжимали все и у всех, до чего только могли дотянуться. Вот этот вот анекдот, что отжали там ларек с шаурмой, это почти не анекдот. У нас, значит, было убийство судьи Харьковского, который был совершенно безобиден на самом деле. Никакого компромата на него не нашли. И потом, значит, вот после его убийства не нашли его голову. Вот просто тупо тело без головы. Куда делась голова, непонятно. А потом начались странные вещи. Когда у кого-то что-то отжимали через суд, судьи Высшего хозяйственного суда рассказывали, а нам пришло письмо с фотографией головы этого судьи на тумбочке. То есть Майдан был спровоцирован далеко не только нашими неуважаемыми западными партнерами, но и тотальнейшим беспределом, который чудили регионалы. Кстати, все они сейчас совершенно спокойно сидят в Москве, пьют коктейли пряные, и ни одна тварь из них вообще ничем не помогла ни военным, ни мирным, ни котикам с собачками на Донбассе. Вот и все. Так что кто тут больше виноват, кто меньше виноват, как это все дошло до жизни такой, это очень-очень спорный вопрос. И однозначного ответа здесь, как понимаете, нет.
Все-таки кто такой западенец и чем отличается житель Западной Украины от Восточной? Просто опишите население своими словами, как человека, кто жил там. Что собой представляет население Украины, часть мужчин, которых сейчас в армии воюет против нас. Кто это?
Да, обычные люди, самые обычные. Особых региональных отличий-то, есть, конечно, но не до такой степени, что аж, ой, совсем они разные, там, как негры и белые. Ну, в России тоже таких региональных отличий как бы навалом. Сравните там среднего жителя Краснодарского края и среднего жителя там вашего Абакана. Вот примерно такая вот разница. Горные ребята, то есть вот именно из горных вот этих вот забитых сел, даже они отличаются от уже, так сказать, долинных городских жителей на той же Западной Украине. К тому же большое различие между там полищуками какими-то, там волынянами и так далее, они тоже есть. То есть люди разные там. Например, вот Чернобыльская катастрофа, помните, да? Вот их попереселяли, а они лесные жители. Они так и не смогли приспособиться к сельскому хозяйству тех местностей, в которые их переселили. Они не были привычны вот к крупнотоварному производству сельскохозяйственному, к этим всем колхозам, совхозам и все такое. Просто они очень жестоко страдали. Регионально ли это различие? Ну, даже не столько региональное, сколько вот различие в условиях жизни. Причем жизни, которая сложилась веками. Разные ли это люди? Да, в чем-то разные. Ну и Западная Украина, она совершенно неоднозначна. Там есть Бойки, Лемки, черт знает еще кто. Там по политическим там мотивам это бандеровцы, опять-таки мельниковцы. Ну то есть совершенно там огромный конгломерат. Нельзя сказать четко, что вот этот такой, этот сякой. Только вот общие черты, там есть синие регионы, есть оранжевые регионы, есть переходные регионы. Синий регион, допустим, Закарпатье, там очень много всегда голосовали вот за регионалов и больше вот склонялись к Восточной Украине. И есть там всякие анклавы, там, можно сказать, оранжизма, в том числе и в восточных регионах. То есть, ну, нельзя сказать, что вот однозначно.
До 2014 года не было такого, что Западная Украина ненавидела Восточную?
Подтрунивали друг над другом, стебались, глумились. Вот, если вместе там пили, а ты там быдло рыгулячее, да ты сам типа с москальщины быдло. Ну и не более. То есть вот буквально перед войной был этот чемпионат по футболу. По Донецку, посмотрите сколько видео, бегали с жовто-блакитными прапорами, братались, все было нормально. Восточная Украина ездила на Рождество во Львов там, и во прочие западные там, города, потому что вот там вот оно красивенько, вот это вот все Різдво, вот все вот такесяке. Ну, в общем, не было такого жестокого противостояния. Ну, разве что на уровне, ну, постебаться друг над другом, но не более. Были отдельные товарищи, которые, да, были упоротые, да, были готовы там кого-то оскорблять там по языковому, региональному признаку и так далее, но в целом и общем ничего такого вот глобального не было, выходящего за рамки межрегионального стёба. Ну, я приезжаю в родной Крым, они там вот жители Краснодарского края обзывают кубаноидами. И наоборот, ну вот, ну есть такое в любом регионе, ну сами знаете там, мало ли кто кого кем обзывает, но не до такой степени, чтобы идти друг на друга войной.
То есть двух Украин не было?
Если при желании, то можно, конечно, натянуть сову на глобус. Можно, при желании. Ну вот чтобы вот прямо такого вот, что вот разделилось там между сегодня и завтра, там, мир там в разлом. Такого не было. Люди общались, там, женились, выходили замуж, вели общий бизнес, там, перемещались, там, переселялись. Ну, то есть, вот не было такого, что заходялись. Не, ну, были люди, которые, вот, ну, ненавижу там этих проклятых там рыгулей, там, мерзких бандер. Или ненавижу это с москальщины быдло с Донецка. Но это не было массовым явлением. Вообще никто на это внимания не обращал. Всем было абсолютно наплевать. Кроме какой-то там группы упоротых маргиналов, максимально политизированных. А вот когда это начали уже жестко качать, и качать это начали именно конченые регионалы. Причем по наущению пиндосов был такой Манафорт, если погуглите, кто такой. Вот он занимался выборами и все такое. Я считаю, что именно эта мразь посоветовала регионалам, Януковичу и так далее, качать противостояние. Они начали миллионами платить деньги нацистам. Там, вот я лично видела, допустим, вот Олега Тягнибока, который с миллионом долларов наличными выходил с офиса регионала в Налипское. Я потом по этому поводу закатила знакомым регионалам скандал. Они мне: «А, ты ничего не понимаешь, вот как бы их меньше, если мы там устроим вот этот вот трэш, то народ проголосует за нас, потому что нас больше». Ну, как бы коллективный Запад за всем этим наблюдал внимательно в Вашингтонском обкоме, в идеологическом отделе МИ-6. «Давайте, дурачки, давайте, качайте, а мы потом поможем докачать». Так оно и получилось.
Татьяна Николаевна, тогда, если не было двух Украин, причина обстрелов Донбасса, про который говорил наш телевизор, просто я не присутствовал, я ориентируюсь на телевизор. 14-22 год. Причины. Я так понимаю, речь шла о том, что жители, армейцы из Западной Украины обстреливали территории Донбасса. Или было не так?
Не из Западной, не только из Западной. Посмотрите статистику, вот до сих пор вот больше. Или по статистику по пленным. Довольно мало пропорционально как раз-таки народа Западной Украины. Да, конечно, оттуда толпища упоротых. Но упоротых стало не меньше в том же Мариуполе. Азов – это сплошняком практически русскоязычные, там неоязычники, которым создали новую идентичность, уважаемые западные партнеры, рассказали им, какие они крутые и особенные. Ну, все по классике. Ну, вы же видели всю эту публику, когда они выползали из Азовстали. То есть это не региональные различия. Это была селекция именно вот упоротых, которые вписались в политический проект. Не в этнический, не в языковой, а именно в политический проект. Я не называю это Украиной. Именно поэтому я называю это Соларейхом, потому что это политический компрадорский проект. В конце концов, кто у нас там ВСУ возглавляет? Товарищ Сырский, абсолютно русский. Сколько еще отребья из России туда удрало? Послушайте, что Максакова отжигает. Она была, извините, депутатшей. И так далее, и тому подобное. То есть вот все отребье, которое было недовольно у вас строем, Путиным, еще там чем-то. Посмотрите, они все ломанулись туда. Посмотрите, что отжигает Невзоров, сидя в Соларейхе. То есть они же никак не украинцы и даже ни разу не бендеровцы. Внезапно. Но тем не менее, они вписались именно в политический проект Соларейх, прозападный. Ну а то, что они решили как идентификатор использовать украинскую мову, ну так надо же было им использовать хоть какой-то идентификатор. Но я думаю, вы помните этот жесточайший срач, когда Фарионша начала рассказывать, вот как вы смеете, типа по-русски, а ей сказали, слышь ты, тварь. Вот иди и воюй, если тебе не нравится, что мы тут на русском воюем с клятыми москалями. То есть это не чисто языковой, не чисто этнический конфликт. Это именно политический конфликт, которым используются этнические и языковые компоненты и грамотно используются нашими уважаемыми западными партнерами. Шарят, умеют. Вот 30 лет резни в Руанде было недавно. Люди, которые стравили хуту и тутси, уж безо всяких проблем стравили русских с украинцами, а также украинцев с украинцами и русских с русскими. Опыт, знаете ли.
Татьяна Николаевна, опять же, два вопроса. Все-таки практическое, для чего стреляли по Донбассу 8 лет? Просто для чего? Смысл? И второе, исходя опять же из этого, так за что сейчас вот эта смешанная армия Украины? Чем мотивирован солдат, который воюет в среднем?
Стреляли для того, чтобы запугать, чтобы силой обратить назад в свою веру, заставить идти вот этот проект, который предложил Запад. Евроинтеграция, НАТО, вступим в Евросоюз, весь этот бред, которые несли со сцены Майдана, рассказывая сказки про пенсию 500 евро и зарплату в 2000 евро. Вот вы только вот на Майдане попрыгайте, за нас проголосуйте, нас немедленно возьмут Евросоюз. Это то, что втирали людям, которые на это вот велись. Им рассказывали, что вот есть враг, проклятые схидняки, вот там с москальщины быдло, с Донбасса. Вот, и прочие там всякие пророссийские, вот они нам мешают идти в Европу. Если бы не они, то у нас уже была бы пенсия по 500 евро и зарплаты по 2000. Вот, и нас бы взяли в Евросоюз и в НАТО. Но вот они нам мешают, давайте-ка их бомбить из тяжелой артиллерии и даже из самолетов. Вот такую им двинули версию. Вот она нам, нормальным людям, как бы кажется безумной. А с их точки зрения она вполне логична, почему бы за нее не повоевать. И реально ведь воюют.
А сейчас мотивация?
Ну вот как бы да, вот именно такая и есть, что вот есть клятые москали, которые мешают нам жить хорошо. А, напали на нас. То есть вот у них полностью из памяти вычеркнуто, кто на кого на самом деле напал, кто первый начал захватывать арсеналы на Западной Украине. Вот об этом они не упоминают. Они рассказывают, что вот только вот проклятый Стрелков Гиркин там зашел в Славянск, там захватили там где-то там СБУ, еще там что-то. Но они забывают, что это было уже весной, а начали захватывать на Западной Украине еще зимой. Вот это у них из жизни вычеркнуто. Некто захватил чье-то жилье. Отправил кого-то, скажем так, в тюрьму. по ложному обвинению. Обжился, обойки поклеил, классно все, нормально, дядя родил, все чудесно, как бы все прекрасно. А тут человек откидывается с зоны и приходит, говорит: «Привет». «Как? За что? То есть вот забыл вот что? Ты же сам его посадил в тюрягу-то, милый. Ты же сам его оклеветал. Ты сам вот способствовал тому, чтобы его здесь не было 8 лет, а теперь он вернулся, ты возмущаешься. А что это ты пришел? Я тут обжился, обойки поклеил». Вот так и вот эти вот упоротыши. С помощью пропаганды их заставили забыть, с чего все начиналось. Вот так. Очень опытная и грамотная пропаганда. Высокопрофессиональная.
История не знает сослагательного наклонения. И мы предположим, просто теоретически предположим, не было бы никакого... Вот остановимся на событиях января, февраля 14-го. Россия не вошла ни в Крым, ничего не сделала. Не было Стрелкова, ничего не было. Что происходило бы на Украине? И что происходило бы с русскоязычными регионами Восточной Украины?
Я думаю, что Запад на некоторое время затихарился бы, если бы вот Россия сказала: нет, никуда мы не входим, Крым не забираем, забирайте себе тот Крым, вывели бы там корабли в Новороссийск там и все такое прочее. Думаю, что Запад, ну, завел бы там войска НАТО там в Крым, еще там что-то. Ну, как жизнь показала, все эти большие кораблики сейчас уже никакой роли не играют, потому что есть там все эти дроны, в которых там 500 или 1000 килограмм взрывчатки, и толку с этих больших кораблей. Если бы Россия вывела флот в Новороссийск, ничего бы не случилось, там полностью бы вот колонизация там произошла. Да, поломали бы об колено тех, кто там восстал на Донбассе. Ну, так как в Харькове это получилось, как в Запорожье. Видели, наверное, вот эти 300 запорожцев, которых пинали, кидали, обзывали. Там. Ну, вот ну Харьков поломали, Запорожье поломали. Ну, вот остался вот анклав пол Донецкой, пол Луганской области, маленький обрубок. Да ломали бы и их. Люди, которые сильно были там замешаны в русской весне, просто бы свалили. Да и все, кто успел бы. Ну и вот так жили бы точно так же, как Харьков, как Запорожье. А Запад думал бы дальше. Что дальше делать? Как бы еще? Но тут Россия дала повод с Крымом. И дальше уже все пошло по накатанной. Вариант, в общем, ну, надо было или сразу, как Путин признал в 2014 году, решать эту гангрену сходу со всей Украиной. Ну или вообще не лезть, и тогда всерьез готовиться уже, отдав все, и готовить армию не так, как ее готовили. Так что вот и все сослагательное наклонение. Я как бы говорила это изначально. Зачем вы на полшишечки? Ни богу свечка, ни черту кочерга. Смысл было забирать только Крым, чтобы отложить войну? Ну, отложили и имеем как бы. Сколько там народа в Абакане каждый день хоронят?
Я хотел бы рассказать два анекдота про украинцев. Просто согласитесь, они правильные, то есть выражают нацию или нет. Несколько раз слышал такое выражение: где хохол прошел, там еврею делать нечего. Обычно фигурируют три нации, то есть их меняют местами. То есть евреи, хохол и армяне. Ну, то есть постоянно меняют. Также есть второй анекдот, это что один хохол – хозяин, два хохла – партизанский отряд, три хохла – партизанский отряд с предателем. Правильно и нет?
В любом народе есть соответствующие персонажи. В любом абсолютно. Есть тупые евреи, и причем их очень-очень много. То есть с тех пор, как у них прекратилась селекция для выживания и у них появилась своя страна и можно было расслабиться, у них появилась масса болванов. Появились глупые евреи. Целая куча, внезапно. И как бы вот старая хохмочка в аэропорту Бен-Гурион, типа «ты здесь не самый умный, здесь все евреи», она перестала играть такими яркими красками. В любом народе есть люди, о которых можно сказать, что они хитрее там всех евреев вместе взятых, какой бы национальности они ни были. В любом народе есть предатели, причем в изобилии. Товарищ Кузьминов не даст соврать. Но обвинять весь народ в том, что там одни сплошные предатели, одни сплошные идиоты или там особо какие-то умные, это вопиющая глупость и стереотипы. Все люди одинаковые. В любом племени Мумба-Юмба вы увидите ту же самую процентовку, что и там среди деток Силиконовой долины. Умных, глупых, альтруистов, эгоистов, технарей, гуманитариев, смелых, трусливых и так далее и тому подобное. В любой сколько-нибудь большой выборке любого социума процентовка совершенно одинакова. Я понимаю, что любителям стереотипов очень сложно с этим смириться. Но такова жизнь, такова биология, ничего не поделаешь. Нет такого, чтобы вот какой-то народ соответствовал стереотипам. Это полная и абсолютная чушь.
В последнее время появился новояз, экстремизм, фашизм, национализм, ксенофобия и так далее. Вот, предположим, я инопланетянин, и мне нужно все растолковать простым языком. Чем плох национализм, украинский национализм? Чем плох? Есть ли он?
Национализм есть абсолютно любой, в том числе и украинский. И причем у национализма есть там вот градация, начиная от того, что вот я люблю свою национальность больше, чем любую другую, и там крайняя стадия, я готов убивать всех, кто с этим не согласен. И вот как бы на этой шкале каждый может найти свое место. Национализм, он, ну как сказать, он бессмыслен. Просто потому, что, о чем я и сказала, все люди одинаковые. И если начинать выяснять, а кто такой вообще вот весь из себя упоротый украинский националист, окажется, что там русский Донцов или сырский, глава ВСУ. А если начинать выяснять, кто там русский-русский, то там громче всех о том, что он русский, орет Владимир Рудольфович Соловьев. Условно. Что мы должны делать? Мерить черепа, выяснять, кто на каком языке говорит. Ну вот я как бы для Фарионши просто ее ночной кошмар, потому что вот я украиноязычная, от языка не отказываюсь, там ее считаю отребьем, мразью и предателем. Ну а ее концепция, что все должны говорить по-украински, тогда не будет места русскому миру. Жизнь противоречивее, чем любые попытки загнать ее в стереотипы. Поэтому национализм, он реально бессмысленный. Кого считать? А если ты наполовину кто-то там русский, кто-то там еще? По языку, по культуре, еще почему-то. Ну так простите, в рамках любой культуры всегда найдутся носители противоположных мнений, которые готовы друг друга поубивать. Вот я сегодня написала пост насчет Ильина, народ поспорил. Там просто схлестнулись насмерть от того, что там Ильин светоч нашей философии, не трожьте его своими грязными руками, до того, что он фашист, сосал у Гитлера. Как вы смеете вообще его именем что-то там называть? Вот две полярные позиции. И те русские-русские, и те русские-русские. Вот так. Точно так же вот как бы. И Фарионша считает, что она вот как бы вся из себя за Украину. И вот я вам, пожалуйста, коллаборантка с кучей статей, там, глорификаторша российской агрессии, там, сепаратистка и хрен знает еще кто.
Татьяна Николаевна, так есть украинский нацистский режим?
Есть, но он не этнический, а политический. Это политическая конструкция, которая создана коллективным Западом с использованием этнической и языковой компоненты.
Чем грозит его победа жителям Востока Украины и, скажем, гражданам России, если Украина вдруг победит? Чем грозит?
Победит не Украина, если. Я абсолютно уверена, что этого не случится. Но если гипотетически представить вдруг внезапно что-то там, ну вот, допустим, всю Россию залило паводком, и воевать никто не может. То есть если представить какую-то там мегакатастрофу, там, которая там, естественно, не будет, то победит не Украина, победит не Соларейх, победит Запад. Воюет не Украина. Не Украина воюет. Воюет Запад под личиной квазигосударственного колониального образования Соларейх. А Украина, она разная. В том числе и пророссийская. советская там, пророссийская, прозападная, какая угодно, точно так же, как и Россия, самая-самая разная, как и любая другая страна. Процентовка разная, она зависит от того, у кого какие ретрансляторы и какого мнения элитки. Но это очень-очень-очень быстро меняется. Мы сами знаем, насколько быстро это все меняется. Вот есть два народа, которые были разделены, и насколько они буквально за несколько поколений разбежались друг от друга в неведомые дали. Это Корея, северная и южная, и Германия, западная и восточная. Уже сколько лет вместе, до сих пор восточная Германия считает, что они угнетенные, что их ограбили. И нахрена мы вообще объединялись с этими подонками, которые мы думали, с нами поступят хорошо, они с нами поступили плохо. Какая досада, чтобы мы заткнулись, просто вот Меркель поставили канцлером. А на самом деле полностью ограбили, уровень жизни у них по-прежнему гораздо хуже, чем на Западе. И Запад, пользуясь своими преимуществами, именно там, продвинутые в капиталистическом укладе, просто ограбили восточную. Вот и все, вот вам братские народы. Один народ, вернее. Ну, про корейцев я вообще молчу. Поэтому рассказывать, что один народ какой-то, вот он весь конгломерат, там одинаковый, весь из себя, ну, это бред. Точно так же касается и русского, и более широко российского народа. Посмотрите, какое количество либерды. Посмотрите, какое количество всякого отребья, которым стыдно быть русскими. Всяких штурмователей Верхнего Ларса. Я уже не говорю о беглецах в Саларейх. Ну, как бы, ну, нет такого, что вот весь плохой народ, единый там во мнении. Нет такого.
Чем грозит поражение? Вот все-таки жителям Востока Украины, который сейчас под российским флагом, и России целиком. Если вот случится этот потоп...
Просто расчленят, ограбят. Вот и все, стравят. В принципе, пытаются это сделать изо всех сил. Началось-то все это именно потому, что западным элиткам показалось, что слишком жирная у России территория, слишком много там богатств. Давайте-ка ограбим. И зашли просто вот через Украину, превратив ее в Саларейх. При попустительстве России, напоминаю, жму руку, обнимаю. Как бы это как бы не я. Я с самого начала говорила, что, Матерь Божья, вы что творите? Зачем вы признаете этих тварей? Вам это выйдет боком. И вышло.
Донецк и Луганск действительно опустили. То есть есть мнение, что полки, сформированные там, сражались наиболее мотивированно, но они, соответственно, должны были понести большие потери. Это так?
Да, понесли огромные потери. Естественно. Невероятное количество мужиков, причем абсолютно не приспособленных для войны, погибло, в том числе там артисты театров, там филармонии и все такое. Выгребли мужиков действительно просто под завязку. Ну и воевали, конечно, за свое, а как же? Это правда. Это уже потом во всю Россию подключилась, а первое время, конечно, выгребли всех мужиков. Работать некому, просто некому. Все здесь опустело. Ну а потом, конечно, Россия подключилась по полной программе. Стали предлагать хорошие контракты. Ну и вот как бы люди, в том числе и из Абакана, тоже пошли на СВО.
30 лет назад типичное отношение украинцев к жителям Москвы. И как вот поменялось сейчас? 30 лет назад, условно, вот поздний Советский Союз, начало вот развала стран. То есть просто отношение украинцев к русским, именно к русским с центральных регионов. И какое среднее отношение сейчас?
Ну, раньше, ну, Советский Союз, ну, вот подтрунивание взаимное, там, ну, как там Лещенко пел, там, москали и киевляне, нам ли с вами родину делить? Разве ж я наставлю пушку на жену свою хохлушку, буду лучше я ее любить. То есть, ну, вот, ну, не более чем региональные особенности. Кто-то хотел там поехать в Москву, чего-то добиваться, и многие добились. Валентина Матвиенко, например, сами помним, откуда народом. Вот и много-много-много таких. Кто-то оставался на родине как-то, вот перемещались люди, женились между собой. Сейчас вон какое огромное количество разорванных семей. То есть, ну, все нормально было, как бы, ну, Советский Союз был общий. Это были не более чем региональные различия. Ну, а потом началась накачка, самостийности везде. Это ж не только в Украине. Посмотрите вон на казахов, на всех остальных. Просто в какой-то момент элитки решили, что лучше мы будем в меньшем обрубке, но там будем панами. И это классика. Так было всегда. Александр Македонский с дружками заехал в какое-то задроченное городишко и сказал: смотрите-ка, что творится, сказали ему друзья. Даже здесь есть какие-то элиты, борются за власть, вот в этой помойке. И он сказал им честно: вы знаете, ребята, а я бы предпочел быть здесь главным, в этой вот помойке, чем вторым в более там широком образовании. Это классика, это стандарт, так было всегда. Всегда есть элита, которая считает, лучше мы будем главными в этом мелком обрубке, чем будем сражаться за власть столпищами таких же, как мы, с других обрубков, в более широком конгломерате. Вот так вот получилось. И все региональные элиты отдали предпочтение вот маленьким обрубкам. И что? Это классика, это стандартно. Так всегда было, есть и будет. Это не потому, что кто-то какой-то национальности. Это не национальная особенность, это общечеловеческое. И было всегда.
Татьяна Николаевна, вы сейчас говорите общечеловеческое. А скажите, я в ваших мыслях ничего плохого не вижу, но YouTube вас неоднократно блокировал. Что плохого вы в глазах YouTube вот в этих ваших предложениях? Да, ваши поклонники, ваши подписчики ходят за вами, у вас их огромное количество. Но что не так в глазах западного мира, кому принадлежит YouTube, в ваших словах?
Ну, просто YouTube переблокировал всех врагов Соларейха целенаправленно. Это не потому, что я говорила что-то плохое, а потому, что я враг Соларейха. Вот и все. Больше никаких за мной как бы вин нет.
То есть для руководства Украины вы враг?
Ну, у меня 4 статьи, как бы, там, максимальное наказание пожизненное. Так что, конечно, враг.
То есть вы вынуждены предпринимать меры безопасности? Ну, то есть у вас определенный образ жизни должен быть?
Да ничего я не предпринимаю. Я себе живу в Донецке, регулярно езжу на линию фронта, привожу людям покушать, стройматериалы, одежду, средства гигиены и все такое. Ничего я не предпринимаю, живу в Донецке. А то, что Соларейх там против меня что-то имеет, ну, флаг им в руки, пусть попытаются как-нибудь меня достать здесь. Но достать здесь они меня, естественно, не могут. Они заблокировали YouTube, но желающие как бы могут читать меня в Телеграме, там некоторые даже смотрят в Рутубе через VPN мои стримы, хотя, конечно, на порядок меньше, чем было на YouTube. Сейчас в наше время ничего не заблокируешь. Если кто-то хочет кого-то слушать и читать, он найдет для этого миллион способов. Но для массового зрителя, конечно, я отрезана на родине. Ничего не поделаешь.
Вопрос не по русско-украинским отношениям. Я как бы не просто так сижу в маске. И у меня вопрос по вашей прямой специальности. Я прямо отключусь от России и Украины. Скажите, вот два разных вопроса. Если человек занимается чем-то в Даркнете, как ему найти на будущее хорошего адвоката? И второе, если он раздолбай занимается в Даркнете и влип, как ему в течение суток найти хорошего адвоката?
С адвокатом надо договариваться заранее. Занимаясь чем-либо противозаконным, условно противозаконным, не противозаконным, но что может быть гипотетически расценено как противозаконное, нужно озаботиться адвокатом, заранее заключить с ним договор, иметь его телефон выученным на память. Как бы, если вы чем-то подобным занимаетесь, ну как бы подготовьтесь. Причем это касается даже не тех, кто чем-то там занимается в Даркнете, где угодно. Любому не помешает иметь знакомого адвоката. На всякий случай, потому что случаи бывают разные. Но люди, к сожалению, не способны этим озаботиться заранее. А потом начинаются истерики. А потом начинаются государственные адвокаты, которым потом у них куча претензий и все такое. Вот когда я поняла, что Саларейхи на меня такие наедут, исходя из того, чем я занималась, ну, в любой момент, в принципе, могли, и то, что я удрала оттуда своевременно, до того, как на меня чего-то там завели, это мне просто повезло, но у меня был договор с адвокатом, и я знала на память его телефон. Даже я, будучи адвокатом, сама.
То есть это означает, ты условно в месяц там пятнашку есть против тебя дело, нет, ты просто за то, что есть человек, и он на связи, там платишь какие-то деньги или речь о другом?
Смотря какие адвокаты. Можно даже без абонплаты. Потому что человек прекрасно знает, что он тебе нужен, и никуда ты не денешься. Можно на депозит денежки как бы договориться с кем-то, что в день Х там переводишь человеку, там твой знакомый переводит, и человек работает.
Ваш прогноз как умной женщины, как грамотного человека. Россия, Украина, оконцовка. Плюс-минус.
Я не знаю, честно говоря, потому что элиты сами еще не знают, что они хотят. Вот просто тупо сами не знают. Слишком много разных факторов, от которых все зависит и которые могут зарешать. Вот кто бы мог подумать, что будет такая заруба в Израиле? Кто мог подумать, что ломануться, захватывать заложников, и это спровоцирует бойню в Газе? Кто мог подумать, что Иран таки решится напрямую со своей территории напасть на Израиль? Израиль теперь обещает ответку, и кто знает, во что это все выльется. Ну и кроме того, скоро куча выборов везде. И в Европарламент, и в кучу стран, и непонятно, что там себе могут думать элиты, которые, возможно, сменят те, которые есть сейчас. То есть абсолютно непредсказуемо. Но уже понятно, что ни у кого нет подавляющего преимущества. Началась так называемая позиционная война. Не только на линии боевого соприкосновения, но и по всему миру. Оказалось, что мир завязан друг на друге гораздо теснее, чем кому-то казалось. Иран 40 лет под санкциями. Что ж это за санкции такие, если Иран вот так вот отжигает? И постоянно находят где-то там в российских каких-то там летающих девайсах смертоносных какие-то там чипы, еще там что-то производство западного. И постоянно говорят, что вот, а Запад покупает какие-то там российские там ископаемые, там уран, там еще там что-то. То есть мир оказался гораздо более глобален, и разделить его не получается. Вот в чем концептуальная дурость вот этой вот концепции Саларейха? Вот мы там все памятники там поуничтожаем, вот пусть будет только украинская мова, там историю мы перепишем, того есть не были мы никогда вместе там с Россией в Российской империи. Вот мы это все забудем и вычеркнем. Вы больные, мать вашу? Мир уже похож на разноцветный пластилин, который практически весь смешали в кучу. Там, прожилки здесь, а где-то вообще полностью он смешался до такой степени, что уже никакие цвета не разделишь. И вот эти вот безумцы, вот этот ком пластилина, который вот слеплен из разных цветов, и уже как бы одни прожилки видны, пытаются разделить назад, выковырять мясо из котлет и как бы денатурацию белка отменить. Не бывает такого, это маразм. И вот весь мир понял, что изоляция, возможно, где-нибудь, возможно, на Андаманских островах. Живет там пара племен еще, которые там копьями грозят, там, если над ними с самолета пролетаешь, их решили не трогать. Но когда-то, значит, было цунами на этих Андаманских островах, и младенцев они бросили, потому что не могли их спасти. Этих младенцев подобрали, по-моему, индонезийские семьи, вырастили, как обычных детей. Эти детки оказались нифига не примитивными, вот, а вполне себе обычными детьми, то есть там компьютеры, спорт, все дела не отличишь. Хотя вот это дети примитивных племен, которые вообще понятия не имеют ни о чем, там едва огонь научились разводить и копьями самолетом грозят. Живут в полной изоляции. Но дети у них, как оказалось, обычные люди.
Вы насмешливо относитесь к США и к Западу. Я правильно понимаю?
Я не отношусь к ним насмешливо. Они в какой-то степени в чем-то очень круты и продвинуты, а в других аспектах они полные дегенераты. И это можно сказать о ком угодно. Нет совершенства на белом свете. Если ты в чем-то крут, то в чем-то другом ты просто никто. Ты можешь быть великолепным музыкантом и абсолютно беспомощным в быту, которого разведут как последнего лоха, и как бы ты переведешь там деньги каким-то мошенникам. Ты можешь быть великолепным спортсменом, но мозгов у тебя, как у ракушки, такая досада. И так далее, и тому подобное. Нет людей, которые во всем совершенны. Кто-то хорош в одном, кто-то хорош в другом. И самое лучшее устройство общества – это когда таланты всех используются в радость и самому человеку, и всему обществу. Когда человек реализовывается, делает то, что он хочет, и сам счастлив, и общество довольно. Запад отошел от этого очень-очень-очень далеко. Ну и мы, к сожалению, тоже очень сильно отошли со времен Советского Союза. Ну и ошибки были. И там, и здесь. И вместо того, чтобы стремиться к совершенству, помогая друг другу, мы воюем. Обидно. Может, человечество когда-то дойдет все-таки до того, что наш земной шарик един, мы все уже как слепленный пластилин, изоляционизм, вон, пожалуйста, едьте на Андаманские острова, а раз изоляционизм невозможен, давайте как-то вместе сотрудничать и договариваться. В этом залог успеха. Но я думаю, что без огромной войны до этого вряд ли дойдет, к сожалению.
Моя аудитория – мужчины, условно, с 18 до 45 лет. Можете ли вы что-либо им посоветовать?
Чисто по-женски, мужики, помните, что все равно всем рулят бабы. И самое умное, что вы можете сделать в этой жизни – это найти бабу, которой вы сможете доверять, которая вас не кинет, и полностью положиться на ее здравый смысл. Ежели вы будете думать, что вы такие умные и все решаете, поверьте, вас ждет глобальное разочарование в этой жизни. Увы, это суровая правда.
Спасибо, что были на интервью. Закончили на веселой ноте. До свидания.